Изучить, сохранить и сдать на 5. ЕГЭ по русскому языку совсем не страшно, если слушать радио «Спутник» в Крыму. В нашем эфире цикл передач, посвященный самым проблемным моментам, с которыми выпускники могут столкнуться при подготовке к экзамену. А говорить правильно на русском вам поможет программа «Радио ЕГЭ».
Программа «Радио ЕГЭ» на волнах «Радио Спутник» в Крыму. Микрофон Леонид Радюков. Здравствуйте. Продолжаем готовиться к единому государственному экзамену. 30 декабря сидим в студии, продолжаем просвещать наших выпускников вместе с председателем комиссии по проверке развернутых ответов по русскому языку, проректором по научной работе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, доктором филологических наук, заслуженным работником образования Республики Крым Юрием Дорофеевым. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
С наступающим вас.
Да, и вас тоже, и всех слушателей.
И всех наших, да, радиослушателей. Да. Не знаю, найдутся ли такие, кто... предновогодье готовиться к единому государственному экзамену.
Дело в том, что 11-классникам некогда отдыхать, и, наверное, у них один выходной может быть только 1 января. Все остальное время
правильно, согласен,
они
с вами,
как-то должны в большей или меньшей степени посвятить подготовке к экзаменам. Поэтому послушать передачу, пока, так сказать, они настраиваются на новые дела, тоже, я думаю, не помешает.
И потом еще переслушать по ссылке в записи.
Ну, да. Это уже потом. Это уже можно будет сделать после Нового. Уже после Нового года, да.
Правильный русский.
Логика, смысловые отношения между предложениями. Сегодня такая грозная тема у нас, посложнее
Действительно, некоторых. Действительно. Да.
Это какое-то конкретное задание?
Да, это конкретное задание, задание номер один. К нему вот сейчас не в первую очередь идем. С одной стороны, это задание достаточно простое, ну, по показателям. С ним справляются уверенно, в общем-то, школьники в большинстве случаев. С другой стороны, оно крайне сложное, потому что там очень большой объем материала, который предполагается, что они знают. Но этот материал частично не на интуитивном уровне, ну, скажем так, на смысловом уровне он, в общем-то, понятен. Но если мы сейчас вот мы начнем говорить с вами вот чисто о таких языковых основаниях этого, то это может, наверное, испугать в какой-то мере, потому что речь пойдет сразу о союзах, местоимениях, наречиях, вводных словах, предлогах, то есть все разные такие вот...
Абсолютно все.
Да, абсолютно все может выступать в качестве такого связующего звена в тексте. И это звено из текста выпускается, его нужно восстановить. Но там только, как правило, ну, одно слово, иногда два, если там...
Возможно, даже другой текст будет связующим звеном между двумя текстами.
Ну, там все возможно, но самое главное, что нужно, опять же, мы с вами возвращаемся к тому, что задание нужно... прочитать. В данном случае нужно прочитать вот тот отрывок текста, в котором пропущено слово. Нельзя его вставить, просто посмотрев на текст, не вдумавшись, не прочитав его, не поняв смысл. Если мы смысл не понимаем, то, естественно, мы не можем понять, чем соединить части этого текста. Это
причем
обычное дело.
Это вот первое задание, это первый раз, когда вообще ученик читает этот текст и видит этот текст. То есть это его первое прочтение.
Да, да, первое прочтение, потому что, скорее всего, второй раз будет читать, чтобы третье задание к этому же тексту выполнить. Вот. И в первый раз он будет сосредоточен именно на том, чтобы это слово поставить именно то, которое от него требуется. То есть здесь у нас как бы два навыка сразу. Да? Это вот навык семантический, когда мы значение слов в тексте видим, да, как эти значения связаны, как одно предложение переходит в другое, как оно перетекает в какой-то мере задание 25-е, где мы ищем слова связывающие, да, то есть оно в какой-то мере похоже на вот это первое задание. А второй навык, он такой технический. Технический, когда мы точно знаем, какими бывают эти связующие компоненты, да, что, чем отличается союз от местоимения. Вот это как раз знают, видимо, не все, и с этим могут быть связаны определенные сложности. Потому что слово вставить в контекст можно разное, да, то есть в разные контексты, и они там будут на своем месте. Но у нас всегда есть к заданию подсказка, что нужно вставить наречие или предлог, или
то
союз.
Задание то четко определяет,
да,
что как, нужно сделать,
да,
что
задание
нужно
четко говорит о том, что нам нужно вставить, какую часть речи нам нужно использовать, какое слово здесь может быть. Задание ограничивает нас в выборе, и нам это ограничение нужно увидеть.
И использовать.
Ну, естественно, это подсказка. Это буквальная подсказка в том, что, у нас, что нам нужно сделать. Если мы просто прочитаем с вами текст, попробуем вставить слово, то без этой подсказки мы рискуем сделать это неверно. Опять же, как всегда, хочу обратить внимание на учебники наших крымских авторов, которые созданы под руководством Александра Рудюкова, который проблемой текста занимается. И, кстати, много у него работ в этом отношении. Ну, наверное, школьники, может быть, и с ними не сталкивались, да, но он периодически лекции в школах читает для учеников. Вот как раз в наших учебниках вот этим связям в тексте посвящено достаточно много заданий. Они вообще, связи в тексте, не очень в учебниках широко представлены, и поэтому говорить вот о семантике, да, как эти слова связываются в тексте, предложения друг к другу, это достаточно сложная задача, но наши авторы пытаются это сделать и показать. Поэтому еще раз обращаю внимание на учебники, с которыми можно поработать для подготовки к единому государственному экзамену.
Что мы здесь должны первое сделать? Мы должны абсолютно весь спектр этих союзов и вообще средств связи знать и видеть?
Ну, я бы не сказал, что мы их должны вот знать наизусть. Угу. Да? Но все-таки представлять, чем союз от предлога отличается, нам необходимо. Иначе, если мы их начнем путать, то у нас получится нечто очень странное, да, в этом отношении. Безусловно, в каждом задании написано, ну, например, что нужно вставить сочинительный союз, да, противительный там, или сочинительный разделительный, да, или сочинительный соединительный. Естественно, нам бы очень хорошо знать, что за союзы за этим скрываются, но хотя бы здесь нужно знать о том, что такое сочинительный союз и чем он от подчинительного отличается, ну, в этом отношении. То есть все остальные тонкости уже, ну, будет сделать, как бы там в слово будет ставить, проще, если мы понимаем, в каком направлении нам подсказывают двигаться. Если мы эту подсказку не улавливаем, то, конечно, тут у нас возникают сложности. Ну, понятно, что если противительный союз, то есть это уже очень хорошо, наглядно, что надо «но», «однако» искать, да, или разделительно это «или», «либо». То есть у нас тут варианты достаточно. Причем иногда «но» или «однако» они могут быть и тот, и другой. Да, то есть вариант.
Ну, допустим, да, здесь, да, тоже момент, когда то есть у нас ученик пишет «однако» или «но», но и то, и то подходит.
Да, и то, и то подходит. И то, и то подходит.
Это не главное, будет считаться ошибкой,
главное, чтобы, да, он там «и» не написал, да.
Ага.
«Или» не написал. Потому что если противительный союз, то «или» и «но» в каких-то контекстах, да, вот мы можем использовать или так, имея в виду разные вещи, да, потому что мы можем противопоставлять, а можем разделять. И если нам указано, что именно это противительный союз, то, конечно, «или» уже будет ошибкой. То же самое касается подчинительных союзов. Если, конечно, мы помним их значение, то это замечательно, потому что нам вообще легко все это будет сделать. Но хотя бы мы должны помнить, чем подчинительный союз от сочинительного отличается. Да? То есть у нас «чтобы», «что», «потому что», «если» и тому подобные союзы, которые, ну, легко могут выскочить из головы ученика, тем более, когда он волнуется, да, и когда он переживает. А тема союзов, ну, служебной части речи, вообще в школьной практике они, конечно, изучаются, но, скажем так, не так широко, как существительный и глагол. Но существительные глаголы мы вставлять не будем, потому что они слишком разнообразные, а вот служебные части речи, они менее в этом плане специфичны, и их можно, ну, как сказать, выбрать из ограниченного круга, скажем так.
То есть первое, что делаем, понимаем, какие есть категории союзов.
Ну, мы смотрим на то, что там указано. У нас там может быть союз, сочинительный или подчинительный, да? Может быть частица, может быть местоимение, может быть вводное слово или вводная конструкция, то есть, вот, так сказать, два слова, да? У нас может быть местоимение, наречие и предлог. То есть у нас достаточно широкий спектр слов, которые здесь могут появиться.
С союзом еще что-то есть, что нужно знать? Или можем к частице переходить?
Ну, можем какой-то пример, конечно, привести, да, такой коротенький, чтобы вот с подчинительным союзом каким-нибудь, да. Но не последнюю роль сыграли здесь выдающиеся технические достижения средневековья в мореходном деле. Дальше пропуск. Мореплаватели могли отважиться на далекие экспедиции, они должны были иметь в своем распоряжении ходки и корабли, да. Ну, очевидно, здесь нужно ставить «чтобы», да, чтобы мореплаватели могли отважиться на экспедиции, они должны были иметь. А здесь у нас видно, какой союз мы вставляем по контексту, по связи слов между собой, по связи этих предложений, по последовательности развития авторской мысли. И мы, естественно, в этом отношении должны с вами, ну, как бы быть внимательны, чтобы не пропустить тот союз, который там может быть.
Всегда ли вот текст, то, что может казаться верным вариантом по смыслу, все ли будет подходить, все ли будет всегда верным?
Вот еще раз, да, что у нас по смыслу может одно подходить, да, а, то есть несколько вариантов может быть, а в задании будет конкретизироваться, какой из этих вариантов нужно выбрать. Потому что ставить слово только на основании своего, так сказать, семантического чутья, по-другому не скажешь, да, ну, это семантическое чутье, это на самом деле семантический навык, который у нас с вами выработался за многие годы, мы же с вами слышим, как слова соединяются, как предложения соединяются, и мы, естественно, эти слова находим. Так вот, мы можем положиться на него вполне, да, в какой-то, но нам нужно его ограничить за счет конкретизатора в задании. То есть нельзя полагаться только на то, и сразу писать это слово. Нужно проверить, действительно ли это местоимение. Может, там имелось в виду не местоимение, а что-то другое. Может быть, там какое-то другое слово подчеркивалось, потому что теоретически оно может быть вставлено.
И здесь тоже уточнение, самостоятельно все это человек пишет. Нет вариантов выбора, да? То есть сам вписывает выпускник.
Нет, вариантов нет. Давно уже это задание перестало быть с выбором. Когда-то давно оно было с выбором, но его вообще выполняли 95% учеников.
Да, было слишком легко.
То есть, ну, оно ничего не показывало, фактически. Оно, и те, кто на 100 баллов пишут, и те, кто не проходят минимально, одинаково успешно его выполняли. Ну, то есть, потому что из 5 слов там только вот одно однозначно подходило, да, то есть там нельзя же было сделать так, чтобы подходили 2 или 3, это было бы очень, ну, теоретически это возможно, но сложно очень, да, сделать такое задание, оно очень уж такое получается технически трудновыполнимое, да, и с точки зрения составителя, и с точки зрения школьника, вот, поэтому...
А сейчас как выполняют?
Сейчас выполняют, ну, как бы достаточно выше, чем 50%. Это задание не входит у нас в число самых сложных. А в тройку самых сложных не входит, да, и там даже
но
в пятерку.
Но оно не выглядит как самое сложное.
Вот, оно и не, таким и не является. Хотя оно объемно по материалу, который мы привлекаем, но на самом деле вот это наше семантическое чутье, семантический навык наш, который сформировался, он позволяет нам достаточно надежно разграничить слова, которые мы можем туда подставить или не подставить.
Частицы.
Ну, вот, частицы, да, в этом отношении достаточно сложная категория, потому что, наверное, из всех частей речи, которые я назвал, их изучают меньше всего в школе. А уж типы частиц, отрицательные, вопросительные, указательные, уточняющие, ограничительные, выделительные и так далее, это уж вообще вспомнит только...
Причем это только половина была.
Да, да, это только половина их была, да, действительно. Ну, понятно, что с другой стороны частицы, например, отрицательные, тут здесь их вообще не будет, да, это уж слишком легкое задание. Обычно у нас, скажем, уточняющие частицы или усилительные, например, о том, что электрический ток за счет сопротивления вызывает нагрев проводника, по которому он течет, знают пропуск самые нерадивые школьники. Вот надо усилительную, ну, даже самые нерадивые школьники. Да? Если это уточняющая частица, то там это именно, например, ну и так далее. То есть здесь нам подсказывает значение слова. Потому что, ну, конечно, тут прежде всего надо внимание обратить не то, что там слово «частица». Оно может испугать, наверное, некоторых учеников. А то, что здесь есть значение. Уточнение, да, значение. Усиление, значение. То есть, каким образом мы можем уточнить, усилить, как мы можем подчеркнуть вот это значение при помощи такого слова, причем не существительного, не глагола, да, которое очевидно. «Очень», например, да. Ну, естественно, слово «очень» может усилить. Но «очень» — это наречие, да, а не частица. Как раз-таки. И мы можем разными словами подчеркнуть это. Но вот здесь указано, что нужно сделать это при помощи частицы. Ну, служебная часть речи. И мы знаем, что они, ну, как это ученики обычно запоминают, что предлоги союза, они коротенькие.
Предлоги союза коротенькие.
Да, предлоги частицы коротенькие, частицы тоже коротенькие. Все это слова небольшие, да. Ну, как-то... И вот этот формальный признак, он становится иногда в голове таким
более важным. Я
читаю приучение
ограничительно-выделительных частиц и вижу исключительно.
Да, да.
Не самая короткая частица.
Безусловно, так у нас и союзы тоже с вами, потому что он такой низ или там вследствие. Они не самые короткие, да. Но, тем не менее, вот как-то в сознании ребенка получается, что эти служебные части речи, они такие небольшие. И сразу поиск включается.
Мне кажется,
вот таким вот образом.
С частицами тяжелее, потому что текст и без них, в общем-то, может существовать как-то, да? То есть, вот я имею в виду те примеры, которые я вижу. Вот, там как будто бы можно ничего не вставлять, и будет нормально.
Да, безусловно. Так и есть, но вообще, вы знаете, мы можем очень много слов из текста выкинуть, и ничего особо принципиального
тоже
не изменится.
Верно.
Да,
тоже
поэтому,
верно.
В том числе, конечно, и частицу. Поэтому здесь мы все-таки ищем по принципу, там что-то было, и нам нужно это что-то восстановить.
Следующее местоимение.
Местоимение.
Здесь какая проблема может быть?
С местоимениями, в общем-то, местоимения помнят более или менее хорошо. Ну, во всяком случае, личные «я», «ты», «он» помнят почти все, за редким исключением. Но здесь, собственно говоря, 3 типа местоимений обычно используются. Личные, притяжательные и указательные. Сами по себе местоимения, название местоимения очень хорошо указывает на их сущность. Да, вот указательное – это то, этот, и тому подобное. То есть они вот указывают буквально. Притяжательные, понятно, что их значение на принадлежность кому-то указывает. И вот тут есть одна хитрость, с которой мы сталкиваемся, и которую дети часто не помнят. Есть три притяжательных местоимения: его, ее, их, которые внешне совпадают с формами личных местоимений. Вот он, я вижу его, да, падежная форма. И получается, что тут его у нас личное, а вот здесь у нас его притяжательное, да, то есть указывает на принадлежность. И, естественно, как бы в текстах из-за этого может возникнуть определенная путаница. То есть ребенку может показаться, что это личное, да, а не притяжательное. Ему нужно притяжательное такого рода вставить или что-нибудь еще подобное. И здесь нужно быть как бы внимательным и помнить, что такой парадокс присутствует в языке.
И что он встретится на экзамене.
Да, и что вот эти местоимения, они ну, как бы достаточно частотные. Еще раз говорю, и не только в первом, но и в 25-м. Да, их там тоже можно перепутать с легкостью. Да, поэтому он не расшифровывает значение слов и не запоминает их. Да? Кого что, значит, здесь это личное местоимение, да, а если это будет там их учебник или что-то еще, то это у нас будет уже притяжательное, то есть нам нужно смотреть на контекст очень внимательно, чтобы мы с вами не пропустили такой нюанс, такую особенность, которая местоимениям присуща.
Небольшой пример по местоимениям есть?
Ну, вот еще какой-то давайте, чтобы было с притяжательным, да. Позже в каждой пропуск резиденции имелась библиотека. Ну, у нас-то перед этим что? Он пристрастился к чтению еще в детстве. Позже в каждой резиденции там нужно вставить притяжательное местоимение. Значит, его резиденция.
Тот самый, да? Его, кстати,
да,
говоря.
Да, тот самый его. Ну, понимаете, очень, если мы ставим там наш или там ваш, это слишком легко на самом деле получается. Вот такие слова вставить, ну, в нашей резиденции, если там нужно будет, да, то есть мы жили в доме, и в нашем там доме пропущено. Будет это слишком легко вставить, слишком легко найти это слово. Поэтому, конечно, чаще всего в заданиях ну, как бы используются слова, которые так или иначе могут, как сказать, быть перепутаны между собой. Ну, чтобы какой-то уровень сложности в этом задании все-таки был. А оно не было совершенно выполнимым, так сказать, вот под любым углом зрения в любое время.
За счет без этого чутья, да, про которое вы говорили.
Да тут даже и чутье, может быть, не понадобится. Даже, да.
Хотя бы что-то.
Ну, да, да, да. Просто знать, что язык существует. И...
Дальше что у нас остается?
Вводные слова и
вводные слова и конструкции.
Да, здесь, опять же, перечислить все вводные слова и конструкции мы с вами не можем. Их очень много. Но понятно, что здесь не могут быть все, любые. То есть не может быть, по мнению там, профессора Иванова, здесь восстановлено. То есть здесь будут очень простые слова. Например, наоборот, конечно, наверное. Таким образом, если вот говорить о вводной конструкции, да, например, может быть. То есть тут не будет ничего сверхзапредельного. Тут будут слова, которые указывают на последовательность мыслей. Чаще всего. Ну, во-первых, во-вторых, тоже могут теоретически быть, но это, опять же, достаточно легко восстановить, если у нас в контексте есть повторяющиеся. Поэтому, сказать там, следовательно и так. То есть слова вот такого типа. То есть, слова, которые не вносят какого-то дополнительного смысла, которые выступают как исключительно средство связи, да, между этими предложениями. То есть не нужно здесь искать какое-то очень уж запредельно сложное там, к нашей радости или ко всеобщему удовольствию. Подобных конструкций здесь, естественно, быть не может. То есть тут достаточно стандартные слова, которые мы с вами используем, опять же, частотно.
Ну, я так понимаю, да, с ними тоже больших проблем не должно быть.
Не должно.
Вот. Главное не перемудрить. Да? Главное здесь,
да,
не надумать,
да, главное здесь не придумать что-то такое, то, что выходит за пределы разумного. Действительно.
А что с наречиями?
Наречия, вот, наверное, пожалуй, это сложно. Всем хочется ставить какое-нибудь легко, быстро, да, и тому подобное. Опять же, здесь будут наречия, которые иногда называют такими местоименными наречиями. То есть наречия, которые не обладают отдельным самостоятельным смыслом. Что такое местоимение? Слово, которое своим значением не обладает. Да, вот он, это все что угодно может быть. Но то же самое и наречие у нас такого типа есть. Например, наречие «так». Да, «так как». Вот что означает «так»? Ну, это каким-то образом. Да, то есть, ну, ничего. Или там «настолько, насколько». Вот такого типа наречия будут функционировать в тексте, то есть они могут встретиться. Там не может быть наречий с конкретным значением. Это наречия, которые вот будут соединяться, опять же, как средство связи используются, достаточно такое формальное средство связи. И они в этом отношении сильно-сильно напоминают местоимения. И, наверное, даже и, так сказать, по форме своей, да, и можно было бы их отнести, наверное, к этому типу слов. Ну, в общем-то, здесь у нас, опять же, одно слово вставляется, оно по смыслу подходит. Да? Ну, огромные пласты кристаллической соли со временем покрывали слоями различных пород. Пропуск соли оказалось в сотнях метрах под землей. Что мы тут можем вставить? Одно слово нужно вставить. Да? Таким образом нельзя вставить, потому что это два слова. Значит, так соль оказалась под землей. Да, вот каким способом соль оказалась под землей? Мы вставляем это самое наречие «так». И вот оно... с пустым таким смыслом, да, по поводу, как местоимение ведет себя.
Ну, и тоже напоминаем еще раз, чтобы знать, что такое наречие.
Ну, да, тут не помешает,
хотя,
конечно,
здесь,
да.
Не получится, не прокатит, да. Предлоги остаются.
И последняя, да, категория – это предлоги. С предлогами есть одна сложность, поскольку, ну, есть простые предлоги – по, да, там, с, но таких предлогов не будет. К сожалению, да. Предлоги более сложные, а еще иногда встречаются и производные предлоги. И производные предлоги могут, так сказать, поставить в тупик. Да? Производные типа в течение, например, и тому подобное. То есть они достаточно такие объемные, иногда состоят из нескольких слов, в отличие от, например, есть у нас такой предлог производный. И вот здесь, конечно, могут трудности может быть больше. С предлогами. Какой-нибудь такой. Раскрыть состояние героя, противопоставить окружающий мир человеку, установить композиционные связи, пропуск элементами произведения. Связи элементами, композиционные связи элементами произведения. Да? Ну, тут, если мы подумаем, достаточно долго, ну, на самом деле не очень долго, мы увидим, что это между, связи между кем и чем, да?
Угу.
Но нельзя сказать связи с элементами произведения, да, или это...
Здесь тоже есть определенные устойчивые конструкции.
Да, хотя бы, да. Ну, хотя, конечно, S вроде как, ну, формально мы сюда можем ставить, но очевидно, что оно не отражает того смысла, который должен быть выражен вот тем самым предлогом. Поэтому, то есть, нужно смотреть... И на падеж соседних слов, потому что определенные предлоги с определенными падежами используются, да, и на смысл, который возникает. Ну и, конечно, вот это подчеркнуть, если это производный предлог, то здесь надо помнить, что это не «с», не «на» и не «по», а что-то более сложное по своей структуре.
Действительно, довольно большой объем таких теоретических фоновых знаний должен присутствовать, но вот само задание несложное, оказывается.
Да.
Вот, но все-таки некоторые советы о том, что что-то может встречаться, что-то точно не будет встречаться, я думаю, были полезны.
Ну, в любом случае, у нас эти как бы фоновые знания, как вы назвали, это не фоновые знания, да, это наш навык, который формируется в использовании языка в течение жизни. У 11-классника уже достаточно большой речевой опыт в этом отношении накоплен. Даже если он особо не читает, он все равно так или иначе сталкивался с этими конструкциями, с этими предложениями, с этими словами. Поэтому эти фоновые знания на самом деле достаточно прочны в нашем сознании. Они там пребывают, ну, в достаточно устойчивом виде.
Юрий Дорофеев был сегодня у нас в гостях, председатель комиссии по проверке развернутых ответов по русскому языку. Юрий Владимирович, я благодарю вас, то, что в такой день посетили нашу студию. С наступающим вас, с наступающим наших радиослушателей.
Да, всех с наступающим. Успешного экзамена в этом году. Пусть год будет для вас благоприятный в этом отношении. Всего
если
доброго.
Если вы еще не начали готовиться, самое время начать.
Да, уже надо.
До свидания.
До свидания.
Просто о русском. Радио ЕГЭ.